Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Этот выпуск цикла передач «Библейский справочник» первой из второй части. По-прежнему можно будет слушать комментарии переводчика-библеиста Андрея Десницкого. Для размышлений будут использоваться материалы и вопросы книги Андрея Десницкого «40 библейских портретов». Прежде поиска ответов на разные вопросы по библейским текстам, необходимо сказать, что такое Библия. Сборник назидательных глав, вероучение, закон, проповедь, описание сотворения мира или, может быть, исторический источник?
Вопрос вроде очень банальный, а в то же время очень хороший, потому что... Да, вероучение, закон, да, сборник символов, да, текст, лежащий в основании, в общем-то, всей нашей цивилизации. Это все правильно. Но когда мы говорим эти слова о Библии, то мы, в общем-то, ничего конкретного не говорим. И люди, мне кажется, часто встают в тупик, потому что они не знают, как к этому тексту относиться. Но вот кто-то сказал, что Библия – Слово Божие. Он прав? Прав. Но при этом человек может начать воспринимать Библию как вот некоторое изложение абсолютных истин в каждой своей части. И тогда у него возникает куча вопросов о несогласованности разных частей, о противоречиях между тем, что сказано в Библии, и теми данными, которые предлагает современная наука. Но мы не можем видеть в Библии учебник по всем наукам, одновременно исключительно собрание таких непреложных истин, которые все... в одинаковой мере, верны для всех случаев и так далее. А Библия – это очень живой и сложно устроенный текст. И мне ближе всего определение, которое тоже из христианской традиции берется. Библия – это священная история. Даже вот до революции в семинариях преподавали курсы «Священная история Ветхого Завета», «Священная история Нового Завета». Вот это, собственно, и была Библия в семинариях, да? А почему священная история? Казалось бы, в Библии есть закон, да? В Библии есть псалмы, то есть поэтические песнопения, молитвы, в Библии довольно много молитв, рассуждения о том, как надо жить в книгах премудрости, да, все это есть. Почему история? Есть и история, да, но она далеко не единственная, что в Библии есть. А потому что все это в истории. Потому что эти псалмы, они не с неба упали, а их, например, Давид сочинил, или они посвящены Давиду. Эти нравоучения о том, как жить, они тоже не с неба упали, их царь Соломон собрал в книге притчи. И закон тоже не просто закон, вот принят закон, живите по нему, да? А закон – это то, что делает из толпы беглых рабов народ Израиля. И история Ветхого Завета – это прежде всего история этого народа и все, что с ней связано.
Краткая история русского перевода Библии. В X столетии Библия была переведена на язык, понятный жителям Древней Руси. Перевели ее два монаха и миссионера Кирилл и Мефодий. На протяжении столетий русский язык развивался и изменялся. Но древний славянский перевод Библии Кирилла и Мефодия в течение многих веков по-прежнему оставался в употреблении. Язык этой Библии стали называть церковнославянским. В 1703 году царь Петр I принимает решение издать Новый Завет на русском языке. Он поручает сделать перевод его немецкому пастору Глюку, известному своими филологическими трудами. Работая в Москве, пастор Глюк заканчивает перевод. Но в 1705 году пастор Глюк скончался. После его смерти оставленный им перевод исчез. Некоторые историки считают, что перевод был похищен и уничтожен противниками распространения Священного Писания на понятном народу языке, боявшимся, что это послужит началом реформаторского движения в России. В 1813 году произошло важное событие в духовной жизни России. Было основано Российское библейское общество, поставившее своей целью печатание и распространение книг Священного Писания среди народов страны. Было решено продавать их по дешевой цене и бесплатно раздавать нищим. Но некоторые считали, что Библия должна находиться в руках духовенства и что не следует давать возможность народу читать и изучать ее самостоятельно. Деятельность общества была прекращена. Лишь в 1858 году 32 года спустя надежды поборников издания русской Библии сбылись. Император Александр II разрешил перевод и печатание священного писания на русском языке. Перевод должен был осуществляться под руководством Синода Высшего управления Русской Православной Церкви. Наконец, в 1876 году впервые вышла из печати полная русская Библия. Текст ее иногда называют синодальным, так как она была издана под покровительством Синода. Произошло это почти 3 века спустя после появления первопечатной церковно-славянской Библии. Читая священное писание на родном языке, миллионы людей нашли в нем подлинные духовные ценности, обрели веру и мир с Богом.
И вот, возвращаясь к вопросу, как тогда понимать творение? А творение – это предыстория. Более того, Ветхий Завет, по-русски слово «завет», можно еще перевести как «договор». В ней есть определенные законодательные нормы, но самое главное, что в ней это указание «не убей». «Не укради», разве это закон? Закон звучит так, уголовный кодекс, там, предумышленное убийство карается таким-то наказанием, да, непредумышленное – таким-то, смягчающее, отягчающее обстоятельство, групповое, по замыслу, не по замыслу. Вот это закон, да, уголовный кодекс, там сколько про убийство написано. А в Ветхом Завете заповедь «не убий», да, и до сих пор люди мучаются, не пытаются понять, относится ли это к войне, например, можно ли казнить, можно ли там животных, например, убивать, может быть, Библия вегетарианцами нас призывает стать, да? То есть это указание, это наставление, это указатель дорожный, в какую сторону идти. Вот. Так что же такое творение? Я не отвлекаюсь, я на самом деле к этому подвожу. Это предыстория Завета. Заключается договор. Вот всякий человек наверняка заключал договоры в своей жизни. Ну, покупал, продавал что-то, да, или там устраивался на работу и заключал трудовой договор. В этом договоре всегда сначала написано, кто с кем договаривается, иначе он не имеет смысла, правда? Там написано, допустим, организация какая-то и гражданин такой-то, да, или 2 гражданина, один продает, другой покупает. Рассказ о сотворении мира – это, собственно, та же самая часть договора. Надо объяснить, кто с кем договаривается и почему. Вот в договоре, например, написано: я гражданин такой-то, проживающий по адресу, имеющий в собственности, допустим, машину, да, и описание этой машины, продаю ее гражданину такому-то, да. А если просто будет написано: я, Вася, продаю Пете машину, то он юридической силы не имеет, в нем не описан предмет договора, да. Мало ли какую машину, какой Вася, какому Пете продал. И за сколько денег? Ни один суд потом этот договор не воспримет всерьез. Так вот, для того, чтобы Богу договориться с народом Израиля, для того, чтобы этот договор имел силу, и всем было понятно, кто с кем договорился и о чем, нужно объяснить, кто договаривается и почему, на каком основании. И вот здесь фактически сказано, если переводить на язык современных юридических бумаг, «я Бог, Творец Вселенной, обладающий этой Вселенной по праву того, что она сотворена». Да? Вот я машиной, например, обладаю, потому что я ее купил в свое время. И у меня тоже есть документы, которые подтверждают мое право. Если бы их не было, то я и продать ее не могу. Если я на улице нашел, взял себе, то у меня никто не примет ее, да, потому что у меня документов нет. Или я сделал, допустим, что-то, построил дом себе сам. Такого опыта у меня, правда, нет. То я владелец этого дома, потому что я его создал. И могу с ним что хочу делать. Вот Господь создал этот мир. И он вправе с ним делать, что он хочет.
Библейский справочник на радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
А при чем здесь народ Израиля? В книге Бытия народа Израиля нет, а в истории о сотворении мира еще меньше о нем сказано. То есть там в конце книги Бытия хотя бы человек по имени Израиль появляется, а здесь даже имени нет. А здесь есть человечество. Да? То есть если 2 стороны договариваются, то важно понять, в каких они отношениях. Вот книга Бытия описывает прежде всего отношение Бога и человечества, потому что народ Израиля в данном случае представитель. Вот когда мы устраиваемся на работу, мы подписываем трудовой договор, а мы же подписываем его не со всей организацией, да? А подписывает кто-то, уполномоченный на это, да? Допустим, там директор, иногда там замдиректор, кто-то еще начальник отдела. Вот здесь то же самое, Бог заключает договор с человечеством, но в лице народа Израиля. И потом все человечество, что называется, подтянется. Да? Допустим, бухгалтерия еще даже не знает, что я заключил договор и поступил на работу. Но придут бумаги в бухгалтерию, и она начнет там выплачивать зарплату. Точно так же человечество еще не знает, что Бог заключил договор с народом Израиля, но народ Израиля вот так устроено, так это задумано, он начнет нести весть об этом Боге и остальному человечеству. Оно тоже к этому причастно, поэтому с самого начала это не узкая этническая такая история, вот наши предки, любой народ любит рассказывать про себя, особенно про свои великие свершения, про своих славных предков. Без исключения, любой народ. Но народ Израиля, он рассказывает о человечестве, он часть человечества. А человечество возникло в определенный момент, человечество пришло в определенное отношение с Богом, грехопадением мы это называем. А еще очень важно, человечество поселилось в этом мире. А откуда этот мир взялся? Да? Вот как в договоре написано, я проживающий по такому-то адресу. Но, в принципе, какая разница, да, по какому адресу я проживаю, если я там машину продаю или на работу устраиваюсь. Нет, это важно, потому что нужно определиться, кто где находится. Если, допустим, возникнут юридические какие-то процедуры, то нужно, чтобы я получил по адресу, где я проживаю, все эти письма, там, копии документов, да, чтобы... Если нужно, чтобы суд подавали на меня, то чтобы знали, по какому адресу подать, да. Это важный момент, очень важный. И точно так же важно, в каком мире живет человечество, откуда этот мир взялся, в каком отношении человечество с этим миром, оно там проживает, на каких правах.
В Библии написано так: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными». И над скотом, и над всею землею. Как человек, человечество справляется с ролью владыки, хозяина на земле. Говорят об этом факты. Одним из последствий деятельности человека на земле является загрязнение окружающей среды. Заводской дым, выхлопы автомобилей, опасные выбросы при пожарах – все это отравляет воздух. В моря, реки и озера с заводов постоянно сливаются опасные для жизни человека и животных химикаты. Самым грязным городом в мире считают Бэньхи в Китае. Город незаметно на аэрофотоснимках, так как он постоянно спрятан за туманом из копоти и газов, которые выбрасывают в атмосферу 420 фабрик и заводов. В 1970-е годы реку Рейн в Германии загрязнили химическими веществами так сильно, что одному человеку удалось частично проявить в ее воде фотопленку. И еще, почему погибают животные, например, черепахи? Морские черепахи иногда погибают, проглатывая полиэтиленовые пакеты, которые в воде напоминают им медуз. Это было отступление. Вернемся к комментарию Андрея Десницкого.
В каком отношении человечество с этим миром, оно там проживает, на каких правах? Вот книга «Бытия» в первой главе очень ясно показывает, что на правах царя оно там проживает. А потом рассказывает, что у царя у этого не все хорошо сложилось с его высшим царем Богом. Вот, собственно, об этом. И поэтому книга «Бытия», рассказ о сотворении мира, не рассказывает нам теорию Большого взрыва или количество лет, произошедшее от начала до нынешнего момента. А некоторые люди любят высчитывать и говорить там, ну, по-разному выходит, потому что разные цифры приводят еврейская и греческая Библия, там 7 тысяч лет плюс-минус, да, от сотворения мира прошло. Об этом ничего здесь не сказано. Здесь сказано только о том, как этот мир возник, не с точки зрения физики, химии, астрономии и прочих современных наук, которых тогда не было, возможно, когда-то не будет, как сегодня нет алхимии, да? Но рассказывает с точки зрения вот главного отношения Бога и человека.
Библеист, переводчик Андрей Десницкий дал ответ на вопрос, чем является Библия. Можно приводить много высказываний великих людей о важности Библии, цитировать известных политиков и ученых. Библия, несомненно, книга книг. Добавлю еще, что она сама о себе говорит словами Иоанна Богослова. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную».
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.